В город они приехали под вечер. На улицах было много народу, на тротуарах не протолкнуться, а по шоссе носились веспы, лавируя между троллейбусами и машинами и визжа тормозами. Пус и Пусси смотрели во все глаза. Никогда еще они не видели столько народу, движения, красок, света. Водитель Альфа-Ромео остановился на большой площади, окруженной крытыми галереями и высокими пальмами. Свою новенькую машину он притнул кое-как, не обращая внимания на свистки полицейских. Потом показал девушкам на большое кафе со столиками под белыми скатертями и провел их к столику прямо на улице, на ярком солнце. Он что-то сказал официанту, и тот через минуту принес две огромные порции мороженого со взбитыми сливками и шоколадным сиропом. Себе итальянец заказал только очень крепкий черный кофе в крошечной чашечке. Девушки при виде мороженого завизжали и засмеялись так громко, что люди на площади стали на них оборачиваться. Но без неудовольствия, даже без удивления. Они тоже смеялись, глядя на двух хорошеньких девушек в белом, с бронзовым загаром и кудрявыми от морской воды и солнца волосами, за огромными, как снежные горы, порциями мороженого. Они съели все мороженое, а потом еще выпили по стакану холодной воды. Итальянец посмотрел на часы и несколько раз повторил «Me vono», «Я уезжаю». Наверное, он ждал, что они поедут с ним дальше. Но Пусси помотала головой и показала ему на все вокруг. Город, дома с галереями, площадь, машины и веспы, кружившие по ней. Точно лошадки на карусели. Она ничего при этом не сказала, но он понял без слов. Понял и не обиделся, не рассердился. Заплатил официанту за мороженое и кофе, вернулся к столику и посмотрел на девушек своими голубыми глазами, ярко сиявшими на смуглом лице. Наклонился к одной, потом к другой, повторяя «баччо, баччо, поцелуй, поцелуй». Пус и Пусси поцеловали своего попутчика в щеку, вдохнув солоноватый запах его кожи. Он сел в Альфа-Ромео и дал газу. Девушки смотрели, как он сделал круг по площади, влившись в хоровод машин и весп, и умчался вдаль по проспекту. Было уже довольно поздно, но путешественницы не задумывались, где будут ночевать. Обременительного багажа у них больше не было, только маленькая синяя сумочка Пусси, и они пошли бродить по городу, глазея на людей, на дома, на узкие улочки. Народу по-прежнему было много, даже становилось еще больше, потому что у итальянцев вечер — это не конец дня, а начало нового. Из всех домов выходили люди, мужчины в черных костюмах и начищенных ботинках, женщины, детишки. Даже старики выходили на улицу со своими плетеными стульями, чтобы посидеть на краю тротуара. Все громко переговаривались, окликали друг друга с разных концов улицы. Даже водители машин и весп постоянно гудели друг другу. Рядом с Пус и Пусси вдруг оказались молодые парни. Они шли, не отставая, по одному с каждой стороны, и тоже говорили, говорили без умолку, и наклонялись к ним, и брали за руки, и столько всего рассказывали на своем языке, что голова шла кругом. И все казалось смешно. Это было похоже на хмель. Столько людей на улице, и женщины, и бегающие детвора, и первые огни магазинов, и мужская парикмахерская, где в блестящем, обитом красной кожей кресле полулежал толстяк с намыленным лицом. Его брили, а он смотрел на улицу. Парни, что шли рядом, Спус и Пусси отстали. Вскоре появились двое других, чернявые, смуглые, с белоснежными зубами. Они пытались заговорить с девушками по-французски, по-английски, потом снова. Затараторили по-итальянски, затягиваясь поддельными американскими сигаретами, от которых пахло сухой листвой. Пус и Пусси заходили в модные магазины, обувные лавки, примеряли платья, босоножки на высоченных платформах, не обращая внимания на двоих парней, которые делали им знаки и корчили рожи из-за стекла витрины. «Они меня достали», — жаловалась Пус. «Наплюй, не смотри на них», — советовала Пусси. Но нелегко было сделать что-нибудь путное из-за незваных провожатых. Люди останавливались у магазина, щурились, пытаясь разглядеть, что происходит внутри. Откуда ни возьмись, появился полицейский, и сердечки у Пусы Пусси ёкнули, но он подошел, как все, из любопытства. Потом, чтобы не приняли чего доброго за зевак, он вошел в магазин и что-то сказал продавщице, которая знала французский, и перевела девушкам. Он спрашивает, не пристают ли к вам эти парни? «Да, нет», — невпопад ответили Пус и Пусси, им стало неловко. Когда они вышли из магазина, парней и след простыл, и никто больше к ним не приближался. Как будто всем откуда-то стало известно про полицейского. Ближе к ночи Пус начала прихрамывать и задыхаться. Пусси посмотрел на подругу и испугалась. Такая она была бледная, даже через загар. «Что с тобой?» —
Пусс пожала плечами. «Ничего, устала. Замерзла, вот и все». Они стали искать отель, но везде повторялось одно и то же. Когда они входили в холл, портье окидывал их странным взглядом из-под лобья и тут же требовал заплатить за сутки вперед. Усталость давала себе знать, и они бы заплатили, будь у них деньги, но сумочка Пусси почти опустела. Девушки делали вид, что заходят просто навести справки. Пусси говорила: «Спасибо, мы позвоним вам на днях». И они поспешно уходили, боясь, как бы служащим отеля не вздумалось звонить в полицию. «Ну и что будем делать?» — спросила Пусс. У них уже в глазах рябило от толпы, а из-за полицейского так и не удалось ничего стащить в магазинах. Они вернулись на площадь Партиджиани и оттуда спустились на пляж. Вечером ветер на море стих, небо было огромное, розовое, отливающее жемчугом. Большие старые дома, стоявшие прямо на песке, напоминали выброшенные на берег корабли. Ничего прекраснее Пусс и Пусси не могли себе вообразить. «Как ты думаешь, в Венеции так же хорошо?» — спросила Пусс. Морские птицы медленно пролетали над самой водой, задевая волны. И были глубокий дурманящий запах над пляжем, и вкус соли на языке, и розовый свет неба над серой водой, и блики на фасадах цвета старого золота. «Я бы осталась здесь навсегда», — сказала Пусс. Они сели на песок у самой пенной кромки и смотрели, как сгущаются сумерки. Там, на пляже, они и уснули, защищенные от ветра и любопытных взглядов старой каменной лестницы, которая вела к заколоченной двери, и остовом разбитой лодки. Песок был мягкий и хранил остатки золотистого тепла последних солнечных лучей. Хорошо было спать летней ночью в неспешном плеске моря и остром запахе соли. Они словно убежали на край света, и все, что им было знакомо с детства, ушло, забылось, стерлось из памяти. Среди ночи Пусси проснулась, похолодало и спать больше не хотелось. Она тихонько встала и прошла по песку к морю. В черном небе сияла луна, блики скользили по волнам, светилась белоснежная пена. На пляже не было ни души, насколько хватало глаз. Силуэты старых домов были темны, окна закрыты от морского ветра ставнями. Девушка постояла, вслушиваясь в шум моря. Длинные волны лизали песок и оставляли у ее ног островки искрящейся пены. На краю залива горел маяк Капо-Меле, а еще дальше, в небе над холмами, светились огни Альбенги. Пусть и хотелось окунуться в темную воду, полную мерцающего лунного света, но было холодно, да и страшно немного. Она только сняла сапожки и помочила в пене босые ноги. Вода была ледяная и такая же легкая, как лунный свет в черном небе. Потом она вернулась и села рядом с Пусс, которая еще спала. И во второй раз с начала их путешествия на нее навалилась безмерная пустота, почти что отчаяние, словно что-то рвалось и терзало ее изнутри. Это шло из такой глубины и было так жутко. В ночи на пляже рядом с неподвижно спящей Пусс, который ветер шевелил волосы, в неспешном и беспощадном шуме моря, в лунном свете, это было так больно, что Пусси, скорчившись, тихонько застонала. Что это было? Пусси не знала. Она как будто потерялась за тысячи километров в неведомой дали, без надежды когда-нибудь найтись. Как будто все ее покинули и со всех сторон обступили смерть, страх, ужас, и она не знала, куда бежать. Может быть, ей просто снова снился кошмар, который преследовал ее с детства. Кошмар, от которого она просыпалась ночью в холодном поту и звала «Мама! Мама!», зная, что никто не откликнется на этот зов. И ничто не поможет ее горю. Ничто, и уж тем более не ладонь мамы Жанины, которая гладила ее по руке, и не голос, который шептал «Я здесь, не бойся», в то время как все ее существо до самой последней клеточки молча протестовало «Неправда, неправда». Накатившие на Пусси одиночество и отчаяние были так остры, что, наверное, почувствовав их, проснулась Пусс. Она приподнялась на локте и, стряхивая с кудрявых волос песок и сухие водоросли, спросила «Что случилось?». Такой смешной у нее был голос и такое заспанное лицо, что все страхи Пусси как рукой сняла, и она прыснула со смеху. Пусс недоуменно посмотрела на нее и тоже засмеялась. От смеха она окончательно проснулась, и подруги решили пройтись по пляжу, чтобы встряхнуться и размяться. Они дошли до самого конца города, вдоль стоявших на песке старых домов, точь-в-точь похожих на остовы кораблей, выброшенных на берег много веков назад. Иногда, услышав их шаги, где-то лаяли собаки, а несколько раз под ногами тенью прошмыгнули крысы. Они присели в конце пляжа, там, где в море впадала река. Зажгли американскую сигарету и выкурили ее на двоих, молча глядя на черный горизонт и мерцающую дорожку лунного света. В этот час ветер утих, как всегда, перед рассветом, но было холодно и сыро, и девушки прижимались друг к другу, чтобы хоть немного согреться. Наверное, именно тогда Пусси подумала, что надо бы стащить одеяло или теплую куртку в каком-нибудь универмаге. Эта мысль пришла ей в голову не столько от того, что она замерзла, сколько из-за того, что Пусс в эту ночь начала кашлять. Сказались усталость от долгого путешествия, обилие солнца и ветра, сомнительные перекусы, как попало и где придется. И, наконец, эта ночь на сыром пляже, продуваемом ветром, Пусс трясло от озноба, и рука ее в руке подруги горела. «Ты часом не заболеешь?» «Нет», — ответила Пусс, — «ничего, сейчас пройдет. Скоро солнце встанет, и мы пойдем в кафе». Но у Пусс уже что-то свистело и хрипело в груди, а голос совсем сел. Пока же идти было некуда, и они просидели на гальке возле устья реки, глядя на горизонт и на небо, до тех пор, пока рассвет не забрезжил на востоке серым пятнышком, которое мало-помалу росло над морем и землей. Когда в ясном и чистом небе появилось солнце, девушки снова легли на песок под стенами старых домов и уснули, и, наверное, снились им путешествия, которым нет конца. Когда солнце стояло уже довольно высоко, Пусси проснулась. Пляж был пуст, лишь вдали виднелись силуэты рыбаков. Они конопатили лодки и развешивали сети для просушки. Пусси хотелось есть и пить. Она посмотрела на лежавшую рядом Пусс и не сразу поняла, что та не спит. Лицо у подруги было очень бледное, а руки — ледяные. Глаза лихорадочно блестели. «Ты заболела?» — спросила Пусси. Пусс просипела в ответ что-то невнятное. В груди у нее хрипело еще сильнее, чем ночью. Пусси взяла ее за руку, чтобы помочь сесть, и увидела, что все волоски на ней встали дыбом, как при гусиной коже. «Послушай», — сказала Пусси, — «жди меня здесь. Я пойду в город и попробую раздобыть чемодан. Тогда нас пустят в отель. И принесу тебе чего-нибудь поесть и выпить. Чаю с лимоном. Тебе от него сразу станет лучше». Пусс ничего не ответила, и Пусс ушла. Она добралась по пляжу до ближайшей улицы и свернула на нее в поисках магазина. Пусс осталась на пляже одна. Она так и сидела на песке, прислоняясь спиной к облупленной стене, которую солнце начинало мало-помалу прогревать. Она смотрела на море и небо невидящими глазами, как будто плотный туман окутал ее и отделил от внешнего мира. Чтобы не так болело в груди, она дышала частыми короткими вдохами, и это прерывистое дыхание выматывало ее. От него плыла голова. На пляже стало шумно, слышались детские крики, женские, мужские голоса, неразборчивое бормотание включенного где-то радио, но Пусс не обращала на них внимания. Все эти звуки доходили до нее, как с другого конца длинного тоннеля. Обрывочными, искаженными, нечленораздельными. «Кому ти кьяма? Как тебя зовут?» Голос прозвучал совсем близко, и она вздрогнула. Повернув голову, она увидела стоявшего рядом молодого парня, который внимательно ее рассматривал. «Кому ти кьяма?» — повторил он. Голос у него был высокий, но не противный. Он удивленно смотрел на девушку, на ее бронзовое лицо, измятую за ночь белую одежду, спутанные, полные песка волосы и пластмассовые браслеты. Пусс поняла, о чем он спрашивает, и назвалась, показав для ясности палец. «Полис?» — переспросил парень и засмеялся. Пусс засмеялась тоже, а он все повторял «полис». «Политяно! Политяно!» Потом уткнул себя пальцем в грудь и сказал «Соно Петро Паоло! Пьетро Паоло!» Пусс повторила его имя, и они опять засмеялись. Она начисто забыла про боль в груди и озноб. Только чувствовала себя чуточку пьяной, как бывает, если долго не есть и не спать. Но слабость казалась даже приятной. Пьетро Паоло сел рядом с ней, прислонясь к стене, достал замусоленную пачку Честерфильда и выбил из нее две мятые, только что не сломанные сигареты. Одну он протянул Пусс, от мягкого дыма ей стало легче дышать. По крайней мере, так показалось после первых затяжек. А потом ее разобрал такой кашель, что парень присел перед ней на корточке, испуганно заглядывая в лицо. «У меня вот здесь болит», — пожаловалась Пусс и показала на грудь. «Мале», — понял парень. «Энон хай ун медикаменто пячо?» У тебя нет какого-нибудь лекарства?
— Нет-нет, — помотала головой Пус. Кашель утомил ее. Бусинки пота выступили на лбу и на крыльях носа. Сердце билось очень сильно, в груди жгло. Солнце стояло уже высоко в небе. Было 11:00. Петро, Пауло и Пус сидели, не двигаясь, не разговаривая, просто смотрели, как набегают волны на песок. А потом вернулась Пусси. В одной руке она несла большую непромокаемую куртку защитного цвета, в другой — бутылку пива. Она опустилась на песок, тяжело дыша, будто долго бежала. Пусс сидела, прислонясь к стене, лицо ее осунулось, глаза блестели от жара. — Кто это? — спросила Пусси. — Это Пьетро Пауло, — ответила Пусс. Парень широко улыбнулся. — Пьетро Пауло. — Это? — Пусси, — представилась Пусси. — Пусси? Чтобы он понял, Пусси мяукнула. — А, иль гатто, гаттино. Он засмеялся, и девушки тоже. Они по очереди отхлебнули пиво, протирая горлышко бутылки после каждого глотка. Потом Пусси показала Пус куртку и рассказала, что делала в городе. «Это тебе. Чемодан раздобыть не получилось. Они везде привязаны цепочками. Я и на куртке чуть не попалась. Бежала не знаю сколько с этой штукой в руках. А продавец гнался за мной и вопил. Ладра, ладра, воровка, воровка». К счастью, он был толстый. Раньше меня выдохся. «Ладра, ладра», — повторил Пьетро Пауло. И они опять расхохотались. Пусси помогла Пус надеть куртку. Немного великовато, зато теплая. «А пиво?» — спросила Пус. «Ну, это запросто. Целая коробка стояла перед закрытым магазином. Взяла и пошла». Они еще раз пустили по кругу бутылку. Потом Пьетро Пауло достал свою мятую пачку Честерфильда и протянул девушкам. Пус покачала головой, и Пусси тоже отказалась. «Я есть хочу», — сказала она парню. Он смотрел на нее, не понимая. Тогда она показала на свой рот и пощелкала зубами. «Ах, си! Воррести манджиаре! А, хотите есть?» Он скачал на ноги и припустил бегом к улице, выходившей на пляж. Девушки ждали его молча, так и сидели, прислонясь к старой стене и глядя на море. Налетали порывы холодного ветра, в небе собирались тучи. В памяти Пусси всплывало все, что было теперь так далеко. Мастерская, серые улицы предместья, темноватая комната и кухонька мамы Жанины. И впервые за все эти дни она думала об этом без ужаса, а с каким-то безразличием, словно, наконец, по-настоящему решила, что никогда больше не вернется в этот дом. Краем глаза она косилась на Пусс, на ее детское личико, упрямо сжатые губы, выпуклый лоб, над которым ветер трепал кудряшки. Укутанная в теплую куртку Пус как будто согрелась, ее дыхание стало ровнее, в груди меньше хрипело, а щеки чуть порозовели. Девушка смотрела неподвижным взглядом на пустой пляж, на море и песок, словно спала с открытыми глазами. «Едем домой», — сказала Пусси ровным голосом, так спокойно, что Пус повернула голову и с испугом взглянула на нее. «Все, мы уезжаем. Домой», — повторила Пусси. Пус ничего не сказала и снова уставилась на море и пляж. Только слезы заблестели у нее на ресницах и покатились по щекам, откуда их сдувал ветер. Когда до Пусси дошло, что подруга молча плачет, она крепко обняла ее и стала целовать. «Ты не думай», — сказала она, — «не только из-за этого, ты же понимаешь. Могла ведь и я заболеть, но мы все равно...» Тут она замолчала, потому что не могла найти подходящего довода. «Я ведь тоже хотела, чтобы мы поехали в Венецию, даже в Рим, и на Сицилию, и в Грецию, но не так». Не так. И тут Пус вспыхнула, как порох. Она оттолкнула подругу и попыталась встать. Ее всю трясло, голос еле сипел. «Струсила, струсила. Это ты только так говоришь, а сама просто боишься. Боишься, что тебя посадят в тюрьму, я знаю». Пусси смотрел на подругу, стоявшую на коленках на песке, с блестящими от слез глазами, лохматую от ветра, в слишком большой куртке, из рукавов которой даже не было видно пальцев. «Я говорю, потому что это правда. Дальше нам ехать некуда, это конец. Пора домой, потому что дальше ехать некуда. Только домой». Голос ее был так спокоен, что ярость Пус мигом исчезла. Она снова села, откинула голову назад и привалилась к стене. Тут вернулся парень. Он принес большую буханку хлеба и пакет с апельсинами. Подойдя к девушкам, он присел на корточки и протянул им еду. С его лица не сходила добродушная улыбка, и светлые глаза сияли на смуглом лице. Пусси взяла хлеб и апельсины, поблагодарила его. Они начали молча есть. Чайки в ожидании подачек с криками носились вокруг. Доев апельсин, Пусси пошла к морю и вымыла лицо и руки, зачерпывая в пригоршню воду и пену. Она принесла немного морской воды Пусс и прохладными ладошками умыла ей лицо, лоб, глаза. «Все, мы уезжаем», — сказала Пусси и махнула рукой в конец пляжа, туда, где клонилась к закату солнца. «Уезжаем домой». Пусс тоже встала. Она была так слаба, что ей пришлось опереться на плечо Пусси, чтобы не упасть. «Дове? Дове? Куда? Куда?» — всполошился парень. Голос его был полон тревоги. Он шел рядом с девушками, заглядывая им в лица, как глухонемой, старающийся прочесть ответ по глазам и губам. «Дове? Дове?» Он споткнулся о торчавшую из песка корягу, сморщился и запрыгал на одной ноге, немного насмешив этим девушек. Но сам он не смеялся. Он вдруг все понял и сказал сразу севшим голосом. «Андро! Андро конвои стресси! Пер фаворе, Андро! Аккомпаньяре вои стресси! Я пойду с вами, пожалуйста, я пойду, я провожу вас!» Но когда они вышли с пляжа и направились в город, он так и остался стоять на песке, с бессильно повисшими руками, пристально глядя им вслед. Сворачивая в пустой переулок, Пусси обернулась помахать ему на прощание и увидел, как он стоит далеко-далеко, такой маленький, на огромном белом пляже, неподвижный, точно засохшее деревце у моря. Пусси не подняла руки, и они с Пусс вошли в хмурый город, в шум и гвалт обеденного времени. На шоссе у бензоколонки они нашли французский грузовик с надписью «ТИР». Французская компания международных транспортных перевозок. Пусси попросила водителя взять их с собой, и он, поколебавшись, согласился. Вскоре тяжелый полуприцеп с надписью «ТИР» уже катил по направлению к Франции с дремавшими в кабине Пусс и Пусси. Водитель не обращал на них внимания. Он курил сигареты, врубив на полную громкость итальянское радио. Они остановились на границе. Полицейские долго изучали документы девушек, а потом один из них сказал буднично так. «Пройдемте-ка с нами». В полицейском участке сидел лысеющий инспектор в штатском, лет 40, и с жестким взглядом. Когда полицейский ввел девушек, он хохотнул и пробормотал что-то вроде «А вот и наши две амазонки». Может быть, он сказал и «не амазонки», Пусси не слушала. Она смотрела на упрямый профиль Пусс и не думала о том, что будет с ними дальше. О долгих часах ожидания в пыльных коридорах и темных камерах. Она думала только о том, что придет время, когда они снова уедут, далеко-далеко, уедут и на этот раз уже не вернутся.